Всем здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Я уверена, что вы подписаны на канал и смотрите с понедельника по четверг программу «Обсудим» в 20 часов по Москве. Ставьте свои лайки, заглядывайте в описание к этому стриму, где много полезных ссылок. И я хочу сказать, что помимо лайков, также приветствуются вопросы и комментарии через донатилку. Я поглядываю на чат, ну и, конечно, Patreon, VPN, магазин мерча. В общем, вы знаете, что у нас очень много способов поддержать канал Breakfast Show, и это для нас действительно очень важно. Ну, а главный герой программы «Обсудим» Дмитрий Колезев, хорошо вам известный. Я сегодня анонсировала. Дим, привет!
Привет, привет. Меня слышно?
Да, да, все отлично слышно. Я просто сегодня анонсировала наш с тобой эфир словами «Любимец миллионов» Дмитрий Колезев. Вот, так что да, наконец-то здесь любимец миллионов Дмитрий Колезев. Дим, у нас в программе «Обсудим» обычно такие главные события и дня текущего, и пары дней последних, которые мы обсуждаем. Меня сегодня очень заинтересовала, знаешь, какая новость? Это решение ЕСПЧ по признанию вины Российской Федерации в крушении Боинга MH17. Сейчас, в 2025 году, ты как будто бы читаешь новости из, я не знаю, позапрошлой жизни. MH17, боже, это было в 2014 году. Уже в Гааге был суд. В Нидерландах был суд, уже там и Стрелкова заочно приговорили, и вот сейчас, в июле 25-го, ЕСПЧ говорит, да, вы знаете, на самом деле мы вообще-то считаем, что это Россия виновата. И это немножечко тебя как бы вытаскивает из этой каждодневной военной сводки и как будто напоминает, а с чего все начиналось, у тебя какие ощущения?
Ну, там, насколько я понял, решение какое-то сложносоставное. Там, с одной стороны, и Боинг, с другой стороны, нарушение прав человека на территории Украины после 2014 года. Ну, то есть то, что делали эти вот пророссийские там, сепаратисты или какие-то российские войска под видом, как их называли, отпускников и прочее. А с другой стороны, там еще и те нарушения, которые российские войска уже, официальная российская армия, те военные преступления, те нарушения прав человека, точнее, да, потому что ЕСПЧ занимается правами человека, которые они допускали после вторжения в Украину в 2022 году. То есть, насколько я понял по новостям, там все как-то вместе. И было бы, конечно, интересно посмотреть на это решение, понять, как это все одно с другим увязывается. Насколько я понял, это первое решение именно международного суда, да, потому что вот было решение Нидерландского суда, теперь есть решение Международного суда. Ну, мне, если честно, меня сначала эта новость, как-то она мне такая показалась инфошумом немножко, потому что, ну, уже всяких решений судов по поводу того, что там Россия в чем-то виновата, Путин в чем-то виноват, российские войска в чем-то виноваты и так далее, много. Это вроде как ничего не меняет. Никому от этого ни горячо, ни холодно. Понятно, что Россия теперь решения СПЧ по сути не признает, исполнять их не собирается и так далее. И дело уже там 11-летней давности, как ты правильно заметила. И всем уже, в общем, понятно, мне кажется, кто в этом виноват. Уже есть решение Гаагского суда и так далее. Вроде бы что нового. Но я думаю, что все-таки, наверное, для будущего, для будущей России, которая все равно когда-то наступит, это важная история, потому что у нас есть теперь официальное решение суда, как бы не нидерландское, а решение международного суда, юрисдикцию которого признавала Россия и юрисдикцию которого, я думаю, будет признавать Россия в будущем. И это решение, если Россия захочет вернуться в куда-то, ну, как сказать, в клуб цивилизованных развитых стран, которые признают права человека, а это когда-то все равно придется делать России, то это решение будет для нее что-то значить. И Россия будет его исполнять, я думаю, и будет там приносить извинения, выплачивать компенсации и так далее. Мне кажется, что это решение на будущее, и в будущем оно обязательно сыграет свою роль.
Я, знаешь, еще просто почему я говорю, что ты как будто бы немножко вынырнул, да, из вот этой ежедневной повестки военной, когда вот с полномасштабного вторжения ты каждый день следишь за все новыми и новыми военными преступлениями. И вот сегодня было сообщение о том, что самая масштабная массированная атака дронов по территории Украины с момента начала войны. Там почти 750 дронов. И вдруг такой привет из прошлого, типа, а знаете, вот еще вообще-то, друзья, был Боинг такой, помните, MH17? Ты сразу вспоминаешь, ведь помнишь, как они отрабатывали вот эту схему забрасывания важнейшей новости всякими фейками, всякими придумками, какие-то диспетчеры, какие-то Су-25 и прочее, прочее, прочее. Они ведь это отработали на MH17, а мы потом это видели, как было с Бучей. Ведь так?
Ну да, но мне кажется, что в конечном счете ни там это не сработало. То есть, может быть, как-то в моменте это помогало, ну, напустить такого информационного шума и туману, но, не знаю, может быть, это взгляд из моего пузыря, но мне кажется, что даже как бы люди, типа, провоенно настроенные, поддерживающие Кремль и так далее, они, может, даже этого не скажут, как бы вслух, но я думаю, что так-то все понимают, кто сбил Боинг и что было в Буче. Ну, мне кажется, что в реальности людей, которые всерьез верят, что Россия не причастна к сбитию Боинга и российские войска там в Буче никого пальцем не тронули, все это постановка, я думаю, таких людей не существует, правда. Но это надо быть каким-то максимально наивным дурачком, мне кажется. Так что, да, ну, отрабатывали эти пропагандистские приемы, вот это вот набрасывание разных версий, мы никогда не узнаем всей правды и так далее. Но мне кажется, что в конечном счете вот дым-то как бы рассеивается, и все равно все становится достаточно ясно и очевидно. И это как раз, мне кажется, говорит о том, что эта пропаганда, она, ну, недолговечна. То есть она не позволяет навсегда как бы скрыть правду. Правда все равно выплывает, доказывается, в том числе юридически. Ну, ЕСПЧ — это такая организация, которая, как мы знаем, очень небыстро какие-то решения выносит, и потребовалось, ну, достаточно много времени, видимо, чтобы вот это решение вынести. Наверное, она опиралась, я не знаю, решение я не видел, наверное, она опиралась на решение Гаагского суда, да, то есть ей нужно было дождаться завершения того процесса. Вот. Но в конечном счете правда выходит наружу в виде, в том числе, абсолютно официальных решений. И с этой правдой что-то придется делать в российским властям в будущем. Как-то это признавать. Не знаю, как Катынь признали же в свое время, так и Катынский расстрел, имею в виду. Так и это когда-то, я думаю, будет признано. И за это будут принесены извинения. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось на это надеяться.
Мне кажется, у тебя какой-то очень идеалистический взгляд на мир. Просто я вот смотрю, как нынешние молодые люди, у меня вот есть несколько респондентов, да, что называется, которые остаются в России, там учатся в старших классах. И вот этот нарратив, всей правды мы не узнаем, все врут, и дыма без огня не бывает, и прочее, прочее, да, вот это вот абсолютное такое нежелание смотреть на ту правду, о которой ты говоришь. Этот нарратив уже в этих головах. И я вот не очень понимаю, удастся ли человека из этой самообороны, по сути, вытащить.
Послушай, ну, во-первых, я бы по старшеклассникам вообще не судил. Я не знаю, каким ты была старшеклассником. Я вспоминаю себя в старших классах. Тоже в голове было много всяких странных вещей, которые потом как-то немножечко выветриваются, раскладываются по полочкам. Ты понимаешь, в чем ты ошибался. Так что я не думаю, что вот там старшеклассники — это какой, прямо ну, стоит делать вывод, что вот теперь все россияне будут такими, потому что люди в старших классах уже такие. Ну, меняются люди. Как бы у подростков вообще своеобразный ум. Мы такими были, мы это хорошо помним. Ну, или дети у нас сейчас такие есть, у кого есть такие дети. С одной стороны. С другой стороны, слушай, ну ты же общаешься с людьми в России, ну там же невозможно, мы же понимаем, как бы в каком тяжелом компромиссе живут люди в России. Компромиссе, когда ты даже иногда зная правду или подозревая о правде, ну ты как бы просто не отталкиваешь ее, да, потому что, ну, это же неудобно, ты же не можешь, если ты признаешь правду, то тебе нужно как-то что-то с этим делать, как-то с этим жить. А ты не можешь с этим жить, если ты, ну, ты как бы вынужден про это либо молчать, если начнешь про это говорить, то у тебя большие риски. Ты можешь там всякие неприятности на себя повлечь, вплоть до очень тяжелых, вплоть до тюрьмы. Вот. И поэтому как бы проще говорить или делать вид, что, ну, делать вид, что тебя это не интересует, или как-то это не важно, или давайте о чем-то другом, или как-то это отодвигать. Я не говорю, что все люди, конечно, так делают, но я думаю, что некоторые люди, ну, многие люди, если с ними пытаться сегодня, с теми, кто живет в России, обсуждать такие темы, ну, они как бы предпочтут просто, ну, отмахнуться или как-то отговориться от этого, да, потому что время такое, потому что, ну, опасно просто, потому что темы, про которые сегодня в российском обществе говорить не то, что не принято, ну, запрещено, по сути. А когда-то это изменится, когда-то будет по-другому, и все равно про эти темы придется поговорить.
Знаешь, сегодня как так странно совпали две темы, что пришла новость, это про ЕСПЧ и сбитый Боинг и ответственность России, и одновременно с этим, значит, триумфально Росавиация и Аэрофлот рассказывают, что аэропорт в Геленджике впервые с начала войны заработает. Вот, значит, его закрыли в феврале 2022 года, и теперь Росавиация говорит, все. Завтрашнего дня, дорогие друзья, с 10 июля возобновляем работу. И я честно тебе скажу, несколько в недоумении нахожусь. А вы почему решили, что все будет в порядке? У вас что, дроны никуда не залетают? У вас что, уже не было одного крушения азербайджанского самолета, вы решили в Геленджике еще испытать, насколько авиабезопасность работает или нет. И это при том, Дим, что вот этот коллапс в аэропортах Москвы и Петербурга был вот и продолжается до сих пор. У тебя есть объяснение, что это такое, почему, зачем?
У меня объяснения нет, если честно. Я эту новость пока не понимаю. Ну, нужно будет посмотреть, что будет происходить, когда этот аэропорт откроется и начнет работать. Может быть, есть какие-то договоренности о том, что, ну, между, не знаю, Россией и Украиной какие-то идут переговоры, и там о чем-то договорились, да, о том, что вот одному аэропорту дадут поработать по какой-то причине. Я не знаю, в Геленджике резиденция Путина, я не знаю, по какой причине. Может быть, это просто попытка как-то вот проверить что-то, или, может быть, ну, какая-то такая провокационное действие, по сути, да, потому что будут удары украинских дронов, если то можно будет говорить о том, что вот Украина атакует гражданскую инфраструктуру, ставит под угрозу жизни людей. Я не знаю, пока непонятно, это либо какая-то очень опасная игра, либо какая-то кулуарная договоренность, ну, тоже мне совершенно непонятно зачем. В общем, я пока эту новость, если честно, не понимаю и так даже комментировать особо не берусь. А ты что
Во-первых,
думаешь?
ты знаешь, я, если честно, тоже не очень понимаю, для чего они это делают. Ну, то есть, смотри, есть как бы одна история, которую мы наблюдаем, ну, буквально с самого начала полномасштабного вторжения в разных вариантах. То есть, есть какое-то количество корпораций людей, которые делают вид, что войны нет. Ну, типа, нет войны. Чего, какая война? Ничего не знаю. Проклятые москвичи, вся страна, значит, там страдает, ужас, кошмар, а у Москвы все хорошо. Ну и в целом, да, там и Питерский экономический форум, как будто бы все немножечко в альтернативной реальности существует. Я вот думаю, Владимир Путин, который, может быть, тоже куда-то отдрейфовал в еще более альтернативную реальность, чем он обычно существует, может, он реально считает, что он уже вот буквально в финальной части войны за один шаг до победы, и он думает, что у нас там, не знаю, господство повсюду, и поэтому можно снимать все ограничения. Я просто не могу себе представить, что Росавиация принимает такие решения самостоятельно и говорит, ну да, мы в принципе плюс-минус один самолет пассажирский, не страшно. Вот. Поэтому мне кажется, что, возможно, это победа альтернативной реальности, в которой либо войны нет, либо война уже выиграна. Я не могу другого объяснения придумать, если честно.
Ты знаешь, я сейчас прочитал еще вот этот пресс-релиз Минтранса, где об этом говорится. Но, во-первых, насколько я понимаю, они даже не опубликовали его на сайте, а только в телеграм-канале выложили. И там такие формулировки: готовится возобновить работу. Возможность безопасного выполнения полетов подтверждена. Но как бы ничего не говорится о том, что он там типа начнет работу обязательно завтра. Вот ты сказал, назвала 10 июля, где-то звучала эта дата, может, просто я не видел. Но у Минтранса ничего этого нет.
Да, смотри, я конкретно совершенно читаю тебе вот, ну, на новой газете «Европа», что 10 июля возобновит работу аэропорт в Геленджике. И, собственно, это заявление Росавиации в их телеграм-канале. Регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 до 20:00 МСК. А вот с 10 июля, прям, ты знаешь, они жирненьким шрифтом выделили.
Ну да, ну тоже вот зашел в телеграм-канал Росавиации, сказано, что воздушная гавань готова к приему и отправке самолетов с 10 июля.
То есть ты думаешь, что
Но
не факт, что полетит, то
мне
готовы
кажется, не
лететь
факт.
это разные вещи.
Ну да, как-то я пока бы не... Ну, то есть это пока не новость о том, что он начинает работу. Это странная формулировка о том, что она готова к приему и отправке гражданских самолетов. Что это значит, не очень понятно. Может быть, мы только в начале какого-то сюжета, который пока не очень понимаем. Давай посмотрим, что будет дальше происходить. В общем, мне кажется, пока нельзя говорить 100%, что завтра этот аэропорт начнет работу. Я
Ты знаешь,
бы
я поняла,
подождал.
Дим, что у меня на самом деле на сегодняшний день подборка новостей, которые я хочу с тобой обсудить, они все буквально вызывают миллион вопросов и не имеют никаких ответов. Возможно, для России июля 2025 года это порядок вещей. Но реально, вот я сейчас смотрю на все, что у меня заготовлено для обсуждения с тобой, и следующая тема среди них. Ты вообще не понимаешь, что происходит, почему, как. Ну вот смотри, Револьт Центр. Вчера мы смотрим, что идут обыски в Револьт Центре. При этом обыски нам показывают. Ну, знаешь, я такое видела. Опять же, вот мы все время возвращаемся куда-то в 2014 год. У нас тогда что, все время тыкали визитками Яроша? Да, а здесь, значит, визитку какого-то польского историка, типа, а, вот она, госизмена, визитку нашли. Как аргумент, что Револьт Центр замешан в госизмене, показывают стикеры 7 на 7. Боже мой, это медиа, которая занимается новостями регионов России. Какая госизмена? В итоге у меня нет вообще никакого понимания, почему за вчерашний день в разных городах, разных регионах пришли к правозащитникам, журналистам, пришли в Револьт-центр, а сегодня было развитие и исполнительного директора Револьт-центра ее задержали, Дарью Чернышову. И то есть это как бы очевидно, будет довольно серьезное развитие. Ну, Дарья тоже раньше была менеджером издания 7 на 7. И опять же, ты не понимаешь, а что вдруг произошло? Госизмена это очень серьезно.
Ну, как я понимаю, дело о госизмене, оно действительно как бы масштабное и серьезное, и оно позволяет вот как раз под этим предлогом приходить к людям в разных регионах России, вообще к любым людям. Мы же уже много таких дел видели там, когда к людям по всей России приходили, потому что они якобы имеют какие-то связи с Ильей Пономаревым, там, с Маратом Гельманом, еще с кем-то, еще с кем-то. То есть берется какой-то человек за пределами России, против него возбуждается какое-то страшное уголовное дело, и это позволяет как бы к свидетелям, к любым людям на самом деле, которые могут даже не знать этого человека, приходить и что-то с ними делать. Допрашивать, задерживать, там, запугивать, бить иногда, вот что-нибудь такое. Вот. Мне кажется, что, ну, я тоже посмотрел эти кадры ФСБ с обысков в револьт-центре. Кто не знает, это Сыктывкар. Это столица Коми, маленький город, в общем. Там есть вот этот вот, ну, как бы такое достаточно небольшое независимое пространство, и которое было когда-то связано одними учредителями зданием 7 на 7. В 22-м году они разделились, 7 на 7 уехали за границу продолжать делать свое медиа. А, ну, револьт-центр, как бы, он уехать не может, потому что он физически находится в Коми, и он там остался. Но его учредитель тоже уехал, этот Павел Андреев. И вот теперь против него возбуждают уголовное дело, что он, оказывается, еще с 2019 года там поддерживал какие-то тайные связи с представителями НАТО там, или с какими-то фондами и так далее. И мне представляется, что это все-таки наезд в первую очередь 7 на 7 на 7. Потому что ты права, что вот на этих кадрах так много раз показывали разные печати 7 на 7, там, стикеры 7 на 7. Это кадры же ФСБ. И это какие-то такие очевидные намеки, что, ребят, ну, вообще-то, как бы, эта история, она не про револьт-центр, который там выставки проводит. И я думаю, что задача основная не задавить какую-то институцию в Коми. Ну, как бы, при всем уважении к револьт-центру, ну, так ли она, не знаю, важна и страшна для российского государства, чтобы против нее такую там большую операцию организовывать. А вот 7 на 7, я думаю, которая остается, как бы, региональным медиа и которая работает с целой сеткой журналистов в России, насколько я понимаю, ну, там, анонимно, не анонимно, то есть, ну, есть люди. Вот я думаю, что любые вот какие-то вот эти горизонтальные сети, а 7 на 7 у них же прямо слоган «Горизонтальная Россия», любые вот эти вот горизонтальные вещи неконтролируемые, тем более имеющие связи с чем-то зарубежным, а 7 на 7 сегодня, по сути, эмигрантская, да, зарубежная медиа. Вот это вот для российского режима, ну, как бы вызывает его какую-то нервозность и желание как-то с этим что-то сделать. Вот это, видимо, мы и наблюдаем.
Ну, то есть, как бы концепция в том, что до 7 на 7 мы дотянуться не можем, поэтому давайте посмотрим, кто был так или иначе связан с 7 на 7. Ага, вот они тут обосновались в револьт-центре, ударим по ним. Получается так, что ли?
Ну, я думаю, примерно так. Они могут до кого-то дотянуться. Вот были же обыски параллельно, там, по-моему, в 5 регионах, в том числе у журналистов, в там, Петрозаводске, по-моему, в Великом Новгороде, еще где-то. Я не знаю, насколько эти люди связаны или не связаны 7 на 7. Был ли кто-то из них корреспондентами. По-моему, если я не ошибаюсь, по счастью, никому не предъявлено обвинение, никто не задержан в качестве там, обвиняемого или подозреваемого. Всех допросили как свидетелей. Но я думаю, что это история про борьбу с независимым медиа, и мне так представляется. Я не знаю, насколько это так, вот, но мне кажется, это наиболее логичной интерпретацией происходящего.
Слушай, а ты заметила, что вот эта борьба с независимыми медиа, она идет как-то вот не то что по нарастающей, она уже как-то летит вперед, как тот паровоз. То есть сначала у нас была история с экономическим давлением, когда там меняли собственников и прочее, прочее, и все еще жили в Российской Федерации. Потом начались истории с тем, что, значит, главным редактором не может быть человек с иностранным гражданством и иностранное участие там как-то прикрыли полностью. Потом появилась история с иностранными агентами, потом военная цензура, по сути, да, которая была введена довольно быстро, всякие статьи о фейках и дискредитациях. Сейчас, в последнее время, все чаще нежелательность, а теперь уже что, госизмена? Это уже вот теперь у нас следующая остановка. Независимая медиа – это госизмена?
Не первое, кстати, по-моему, СМИ обвинено. Подожди, а были дела о госизмене в отношении каких-то медиа других? Было же медиа, которое признали экстремистской организацией, и, кстати, оно чуть ли не из Коми. Ты не помнишь?
Нет, я вот так вот сходу... Вот ты знаешь, могли использовать про там сепаратизм и прочее, Это они используют против региональных медиа. Но
Да-да,
вот то, что
смотри,
госизмена...
в январе в России впервые СМИ признали террористической организацией, и это, между прочим, было издание «Коми Дейли», тоже «Коми». Ну, довольно любопытно, мне кажется. Любопытное совпадение, что два,
пошли
как бы,
по коме, да.
Да, два медиа, которым как бы предъявлены, ну, по сути, такие очень жесткие претензии вот в формате разных уголовных дел, они почему-то оба находятся в коме.
А там, наверное, отдел ФСБ какой-то особенный. Это же ведение ФСБ.
Может быть. Может быть, там... Надо, кстати, посмотреть или поспрашивать у коллег, которые занимаются спецслужбами. Ну, там же рядом Карелия. А карельская ФСБ — это как, ну, такое, в общем, известное своей как бы особой любовью ко всяким делам. Ну, там плюс приграничный регион уже начинается, Карелия. Вот. Но это комит не Карелия, конечно, да, но обыски были в Петрозаводске. В общем, там какой-то этот северный куст. В общем, как-то, ну, может быть, это какая-то история про... ну, так сказать, особо ретивых там северных ФСБшников вот в этой части России, которые как бы стараются какие-то такие наиболее громкие дела раскрывать, потому что вот этого Павла Андреева, его же там обвинили, ну, если посмотреть формулировки, которые в пресс-релизах звучали, там в том числе, значит, проекты, направленные на нарушение территориальной целостности, то есть это какая-то такая, они пытаются, мне кажется, из этого выкрутить немножко историю про региональный сепаратизм, про то, что это вот приграничные регионы, ну да, приграничные регионы, которые как бы находятся с краю России, и плюс республики, плюс там национальные меньшинства, которые могут претендовать, там, пытаться на независимость или что-то такое. Вот мне кажется, это как бы в рамках борьбы с, ну, условно, расчленением России такая какая-то идет компанейщина ФСБ. Ну и 7 на 7, как достаточно деятельное и большое издание сегодня, это, я думаю, такой повод на них наехать и как-то помешать их работе. Потому что изданий, которые продолжают работать в России, имеют журналистов и поставляют информацию из регионов, их очень мало. И вот тем более таких, которые прямо по нескольким регионам работают, ну, 7 на 7 сегодня одно из, не знаю, чуть ли не единственное, или одно из очень немногих, кто обладает сеткой журналистов в разных регионах. Ну и тут можно, получается, попытаться одним ударом как-то вот этот вот куст журналистский срубить. Наверное, это и делают.
Интересно, что с одной стороны, значит, как бы считается, что все, никакой эффект, никакого эффекта нет от независимой, да, свободной журналистики внутри России. Все, поляна зачищена, никого нет. Но борются с прессой независимые, профессиональные, все активнее и активнее. Здесь как-то немножко когнитивный диссонанс. Так мы можем влиять на то, что происходит в России, или нет? Если не можем, то зачем эти все более жесткие дела?
Ну, звучит, так сказать, самоуспокоительно. Я бы не преувеличивал все-таки, к сожалению, возможности независимой прессы в России. Но, с одной стороны, есть логика репрессивных структур, ну, когда есть же там типа организации, бюджеты, планы, KPI, значит, надо выполнять какие-то галочки ставить, звездочки на погоны получать и так далее, да, то есть, ну, дела-то нужны большие уголовные, а всех посадили, всех разогнали, вот, и поэтому, ну, есть вот какое-то независимое медиа, ух ты, можно из этого слепить уголовное дело, это же в интересах местного ФСБ, там, руководителей, оперативников, следователей, всех, потому что все на этом могут получить какой-то рост внутри организации своей замечательной. Вот, это с одной стороны. Вот. Ну, с другой стороны, да, мне кажется, что как бы режимы, подобные российскому, которые такие все более авторитарные, все более как бы диктаторские и все меньше имеющие механизмов обратной связи с обществом, они, для них свойственно то, что они как бы любой, даже очень маленький, маленькое проявление какой-то инакомыслия, независимости, альтернативного взгляда они воспринимают как угрозу себе. Потому что оптика такая, что если есть хотя бы там один человек или одно СМИ, или одна организация, которая говорит что-то, что не вписывается в нарратив общегосударственной пропаганды и как бы не контролируется, самое главное, да, что вот нет какого-то рычага, который позволяет это выключить. Потому что там какую-то степень свободы себе могут позволять и условно подцензурные СМИ, да, они там могут публиковать какие-нибудь материалы о ветеранах СВО в кавычках, нелицеприятные и так далее. Но это как бы все равно люди, к которым можно прийти, там, условно, позвонить, наорать, как бы, и они перестанут. А вот такие издания, как 7 на 7, такой опции пойти и выключить, наорать, сказать, там, уволить кого-нибудь, так нет, да, то есть и это, мне кажется, режим бесит, нервирует и заставляет его как-то реагировать. Пусть даже охваты у этих изданий не так велики, они там заблокированы, и, понятно, они никаких там революций совершить не могут, и, ну, по сути, это в реальности какой-то большой угрозой для режима не являются. Но режим такой, чувствуя свою нелегитимность, я думаю, вот любое проявление инакомыслия воспринимает как угрозу. И это такой... Знаешь, я не знаю, вот какую-то хочется метафору очень простую, житейскую привести, но вот как, не знаю, в отношениях, что ли, вот когда есть, ну, как, какая-то, не знаю, проблема в отношениях там между людьми, между партнерами, да, например, и любое... Как бы любой повод становится, любая какая-то мелкая вещь становится поводом для жуткой ревности, скандалов, абьюза, разборок, чего-нибудь такого, да? Хотя, ну, казалось бы, на самом деле вещи не страшные, потому что нет уверенности в том, что это здоровые отношения, в том, что в них как бы партнеры друг друга любят, и они по обоюдному согласию находятся вместе. Вот так же российская власть и российское общество, мне кажется, да? Вот нет как бы уверенности у российской власти, что российское общество эту власть терпит по любви. Вот есть как бы у российской власти, мне кажется, такое внутреннее ощущение, что это, что только дай немножечко ему слабину, оно тут же тебя там скинет, убежит куда-то, устроит революцию, начнет от тебя как-то отбиваться, уничтожать и так далее. Поэтому, кажется, российской власти нужно любые мельчайшие проявления инакомыслия уничтожать. Ну вот поэтому уничтожают.
Интересно, что российская власть думает делать с инакомыслием или не инакомыслием, а вообще с настроением среди политической элиты и путинских назначенцев. И тут мы переходим к следующей теме, в которой тоже ничего не понятно. Дим, уж прости, пожалуйста, что у меня сегодня для тебя все новости, связанные с бесконечными вопросами и отсутствием ответов. Но, с другой стороны, программа называется «Обсудим», а обсуждать можно и вещи, которые вызывают недоумение, вопросы. И...
Было бы скучно, Таня, обсуждать то, что понятно, правда, и для всех очевидно.
Да, согласна, да. Странно ходить и говорить, да, ты абсолютно прав, и ты права, как хорошо. Хвалили друг друга и разошлись.
Давай поспорим о чем-нибудь.
Давай поспорим, можно ли радоваться тому, что Роман Старовойт совершил самоубийство. Тут вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимир Путина, витиевато ответил, что Кремлю комментировать не с руки. И у меня в голове пролетело примерно 100 тысяч чудовищных шуток в связи с тем, что Старовойт застрелился. Вот. Ни одну из них я не рискну произнести в эфире. Вот. Но в целом, как будто бы власть вообще куда-то вот ушла за угол и сказала, мы тут ни при чем, ничего не знаем, комментировать ничего не хотим, а разбирайтесь сами. А что разбираться, непонятно, если даже непонятно, когда он умер. Был ли он трупом, когда он руководил министерством, или не был? И что вообще произошло, и как на это реагировать? Вот у меня 100 тысяч миллионов вопросов, совершенно без ответов. Но к вопросу о том, о чем можно спорить или нет. Мой коллега и соведущий Иван Филиппов помог мне и выдал фразу, которую я теперь могу прикрываться в таких ситуациях. Звучит она так, что я не радуюсь ничьей смерти, но некоторые некрологи Читаю с удовольствием.
Вопрос-то в чем? Можно ли радоваться
Нет,
самоубийству?
на самом деле нет. Да чего? Тут мне кажется, во-первых, нельзя запрещать людям радоваться, как я
Я
считаю.
согласен с этим абсолютно.
Мы
Абсолютно
не
согласен, что
полиция
нельзя
скорби.
запрещать. Вот
Да,
именно.
хотят
Каждый
радоваться.
сам как-то, да, внутренне решает. У кого-то это вызывает радость, ну, радуется. У меня не вызывает, если честно. Вот. Но
Окей.
это...
Это право каждого. Нет, вопрос мой в том, что тебе понятно и непонятно, и какие вопросы в первую очередь ты бы хотел озвучить, и на какие вопросы в первую очередь ты бы хотел получить ответы.
Ну, хотелось бы понять следующее. Первое. Конечно, не по... дата смер... ну, время смерти, так сказать, вызывает любопытство, как минимум, да, то есть, учитывая всю вот эту вот чехарду с датами, странные комментарии главы Комитета Госдумы по обороне Картополова, который сказал, что Старовойт умер достаточно давно, да, когда ему только позвонили по горячим следам про это спросить. Вот. Потом эти сливы Forbes и РБК от источников в силовых структурах, что он чуть ли не 5 числа уже застрелился. И непонятно. Я вполне допускаю, то есть мне кажется, реалистичная версия, что он застрелился, об этом достаточно быстро узнали силовики, доложили куда надо, дошло до Путина и как бы решали, что делать. Ну, то, что застрелился министр, это плохая история. Ну, какая-то очень плохая. То есть она действительно очень плохо вписывается в картину того, что в российской власти все замечательно, все всем довольны, все сплотились вокруг Путина, и все замечательно. Вдруг бах, министр, который 5 дней назад докладывал Путину бодренько, вдруг стреляется, действующий министр. Поэтому вполне могли, я допускаю такое, мне кажется, это реалистичным, вполне могли придумать историю с тем, что мы его отправили в отставку, и он как бы из-за этого застрелился. То есть это тоже не очень красиво, но чуть красивее. То есть он как бы вроде уже и доверие потерял, его в отставку отправили, но после этого вот он с собой покончил. То есть я думаю, что такое могло быть. Вот. То есть, может быть, они не собирались даже отправлять его сразу в отставку. Может быть, они хотели возбудить уголовное дело и допросить его, например. Пока он еще был министром. У нас же такое бывало, что, я не помню, бывало ли министры задержанные. Улюкаев же был министром, когда его задержали. Скажи, напомни мне,
О
пожалуйста.
да, о
Да.
да. Он был министром, когда его задержали, и он был, в общем, довольно долго еще министром.
Тимур Иванов был замминистра, когда его
Да,
задержали,
да,
правда?
да,
То есть,
да.
ну, в задержании действующего представителя власти такое возможно. Ну, то есть, представитель члена кабинета министров, такое возможно, такое у нас было. И в этом бы не было ничего супер странного. Может быть, они так собирались сделать, а он возьми и застрелись. И вот теперь надо понять, что с этим делать. Это первая история. Второе, ну... Я не хочу как бы быть тут конспирологом и говорить про то, что нас обманывают как-то обязательно. Я все-таки считаю, что версия самоубийства это там 85-90%, то, что это так. Но я бы оставил 10% все-таки на версию о том, что это может быть не самоубийство, а убийство. Потому что ну, это крайне нехарактерное поведение для российского чиновника. Мы знаем много всяких коррупционных историй. Опять же, есть много примеров министров, которые сели и вышли уже, или сели и до сих пор сидят, но как бы как-то продолжают жить при этом. Или те, кто, значит, сели, а потом подписали контракт, ушли на СВО, типа кровью смывать, или где-нибудь там на самом деле в тылу отсиживаться, никто не знает, свои преступления. И вот как бы, ну а что стреляться-то? Ну, первый, ты что ли первый коррупционер, которого поймали? Все как-то это пережили. А тут непонятно, человек какой-то особый, значит, особо честный, что ли, не выдержал позора и решил застрелиться. Или так испугался путинского гнева, да, который, видимо, Путин, я так подозреваю, все это дело контролирует, потому, имею в виду расследование по коррупции в Курской области, потому что это как бы было привело к ну, такой пощечине своеобразной для него, да, первой за десятилетия оккупации территории России иностранными войсками. Вот. Странное поведение, странное самоубийство. Ну, не было такого. Все бывает в первый раз, да. Ну, вот оно случилось. Но вот эта странность заставляет подумать, что, ну, были ведь люди, которые, наверное, не хотели, чтобы Старовойт рассказывал о том, а куда дальше шли коррупционные потоки. Мы не знаем точно, куда они шли. Но его называют человеком Ротенбергов. И к Ротенбергам у Путина, видимо, нет вопросов. Потому что, ну, если задавать вопросы Ротенбергам, то следующие вопросы уже себе придется самому задавать. Вот. И как-то, видимо, на этом оборвалось. Но я так подозреваю, что были люди, которым не очень хотелось, чтобы Старовойт, как и его бывший зам Смирнов, пошел на допрос и начал давать показания на тех, кто стоит выше вот в этой вот пищевой цепочке. Поэтому я бы, как бы, версию того, что это не самоубийство, я бы совсем со счетов не сбрасывал.
А вот, знаешь, мне интересно, я размышляю о том, насколько вот эта версия может стать популярной. А надо сказать, что одним из первых ее озвучил, ты наверняка обратил внимание, придворный политролог Сергей Марков.
Но он ее озвучил в качестве одной из версий. Он сказал, что вот эта версия, как бы, будет, и она будет популярна в элитах, потому что в это будут верить больше, чем самоубийство. Да?
И даже раньше он еще написал, что типа, а может быть, его убрал кто-то, кто не хотел, чтобы он дал показания. Это был буквально второй пост после известия о смерти Старовойта. А вот потом уже начал он собирать все версии. И мне интересно, как это может в целом повлиять на состояние элиты. То есть, с одной стороны, как будто бы им некуда деться. Ну, куда они поедут? Они везде в санкционных списках. В Абу-Даби они поедут, в Турцию, в Стамбул. Ну, как бы, что-то сомнительными, в Катар. А с другой стороны, не очень понятно, как будут идти чистки рядов. Как бы сейчас, мне кажется, все пошли читать книжки про Николая Ежова, чтобы освежить в памяти, как это все было. Но серьезно, я не очень понимаю, каким может быть эффект именно на элиту, не вот самую высокую, да, которая там ближайшее окружение Путина, а там условно среднюю. И это меня крайне занимает. Размышлял ли ты над этим, и как тут может пойти настроение путинского чиновника?
Я думаю, что короткий ответ, то, что страха станет больше на всех этажах иерархии и у ближайшего путинского окружения, потому что все-таки Старовойт — это, ну, не ближний путинский круг, конечно, это, как бы, человек Ротенбергов, который входит в ближний путинский круг, но казалось, что это очень защищенная фигура, близкая, влиятельная, у него есть сильные покровители, путинские друзья личные. А тут такая история. Будь то самоубийство или убийство, в любом случае, да, но это человек погиб, человек умер, его не стало. Это, как бы, его не посадили уже, его, у него там не отобрали что-то. Это другое. Это действительно, простите за слово, вайбы сталинских времен. Потому что вот этот существовавший, как считается, 61-го года, ой, извините, 56-го года, как бы, договор о том, что мы друг друга не убиваем в борьбе за власть, после сталинский договор элит, да, он как будто бы вдруг начинаешь сомневаться, а точно не убиваем? А вот Старовойт-то его, может, убили? Потому что, ну да, то есть существует подход, что мы убиваем предателей, но, как бы, коррупционеров не убиваем, потому что коррупция — часть системы, это нормально. Все воруют, как бы, да, там, если совсем заворовался и попался, ну, тебя посадят. Вот. Но за это не убивают. А тут вдруг то ли убийство, то ли самоубийство. И, конечно, страха будет больше. Но я тебе скажу, что по моему общению с людьми, которые там как-то находятся во власти, ну, с 22-го года этот страх, на самом деле, уже очень существенный. Вот эти вот военные порядки, когда, по сути, на фронте существует смертная казнь, и когда, в принципе, каждый понимает, включая генералов, что его могут просто, ну, грубо говоря, расстрелять. А может быть, напрямую расстрелять. Вот это слово «напрямую» мне называлось там некоторыми людьми, с которыми я говорил. Вот что-то там про про войну мы обсуждали. Я говорю, ну можно же вот как бы, не знаю, там отказаться, не делать. Нельзя. Я говорю, а что, ну в тюрьму посадят? Не, расстреляют. Я говорю, ну как расстреляют? Ну, типа, у нас нет расстрелов. Типа, ну а там есть. Вот. И вот мне кажется, что вот это вот как бы ощущение, оно распространилось за пределы фронта уже. И попал, теперь оно в тылу уже находится. То есть как бы ощущение, что тебя могут наказать, как в сталинские времена, смертью, оно будет усиливаться, ну и со всеми, точнее, оно будет распространяться, усиливаться будет страх с вытекающими последствиями. Тоже, опять же, читайте историю сталинских времен, и ничего хорошего там нет. И взаимное доносительство, я думаю, будет усиливаться, и в попытке выжить начнут вести себя еще более отвратительно, чем ведут, и лизать всякие места начальству станут еще активнее, и брать под козырек и зиговать будут еще подобострастнее, активнее и так далее. Ну, в общем, мне кажется, что ситуация становится, так сказать, драматичнее, жестче.
Ну и получается, что тогда вся полнота власти уходит скорее силовикам, спецслужбистам.
Ну, она и так, я думаю, у них, и это, в принципе, все более или менее понимают. Тут, знаешь, дело в том, что если допускать, что Старовойта убили, ну, как бы, давай так проговорим дисклеймер. Я так не считаю. То есть я считаю, что вероятность такую нельзя исключать, но я не думаю, что это так. Но, как правильно пишет политолог Сергей Марков и более приличный, гораздо более приличный писал, что версия убийства будет, скорее всего, влитие основной. В нее будут в основном верить. И, учитывая вот это, элита будет, ну, правящий класс, там, не знаю, назови это как угодно, будет думать, что закон уже настолько не существует. То есть, ладно бы силовики были у власти, но они даже не у власти. Просто, получается, правила игры теперь такие, что тебя накажут даже не по закону, возможно. Тебя накажут пулей в затылок где-нибудь в кустах на Рублевском шоссе. А потом скажут, что ты покончил жизнь самоубийством. Вот как будут думать. И этого будут бояться.
А давай еще с тобой немножко поговорим про эмоциональное, отчасти связанное с Путиным, а отчасти связанное с другим человеком, который часто становится поводом обсудить, что ничего не понятно. Вот наш главный поставщик формата «Ничего не понятно» — это Дональд Трамп.
О, да.
Он вчера довольно эмоционально выступал. И да, я сейчас попрошу, чтобы мы посмотрели коротенький очень фрагмент со звуком. Просто потому что, ну, я могу бесконечное количество раз слушать этот фрагмент.
I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless.
Do you want to sanction him? Lindsey Graham has a sanctions bill on Russia. Do you want him to move
on? I'm looking at it, yeah. No, I'm looking. The Senate is passing and passed a very, very tough sanctions bill. Yeah, I'm looking at it.
Can you sign that?
Вот такой вот, говорит, кажется милым, вин милым, но бесконечно кормит нас всяким, извините, дерьмом. И вчера Трамп, он прям как-то, он, мне кажется, никогда до этого так жестко про Путина не говорил. Учитывая то, что этот человек, который дает нам максимальную неопределенность своих действий, будущего, нестабильность и прочее, прочее, имеет ли смысл вообще обращать внимание на то, считает ли он, что Путин скармливает булшит ему или нет?
Ну, думаю, что учитывая все-таки, что мы говорим про президента Соединенных Штатов Америки, как бы мы к нему ни относились, я думаю, обращать внимание стоит, но и стоит учитывать в голове, стоит держать в голове, что если мы что-то и поняли про Трампа за последние месяцы, то, что он склонен бросать слова на ветер, его точка зрения может быстро меняться, и он может делать не то, что говорит. Поэтому это, конечно, важно, но это сигналы, безусловно, для Путина, и Путин будет как-то это учитывать, я думаю, и поэтому мы это должны держать в голове. Но я бы не торопился с выводами, что все, вот теперь Трамп на стороне Украины, вот теперь Путину конец, потому что вот теперь он его прижмет к ногтю, ногтем к чему-то, значит, введет страшные санкции, даст Украине все необходимое оружие и разбомбит Москву, да, как было в этом сливе, да, который сегодня же появился, про то, что в 24-м году там Трамп, по-моему, во Флориде встречался с кем-то, да, и есть аудиозапись.
Взорву, говорит, Москву к чертям.
Да, где он говорит, что якобы, ну, то есть, судя по всему, речь про первый срок Трампа, когда он разговаривал с Путиным и говорил, что если ты вторгнешься в Украину, я Москву разбомблю. Вот. Ну, это тоже, мне кажется, этот слив как-то, как будто бы не случайно появился сегодня именно. Хотя он появился на CNN, который Трамп очень не любит, то есть сложно, ну, вроде как не выглядит с трамповским сливом, но тем не менее, это как бы сыграло вместе, сыграло в резонансе. Вот. В общем, я бы не говорил бы однозначно, что все, теперь все решено. Надо, мне кажется, смотреть на реальные действия. Вот если будет принят этот закон по жестким санкциям в отношении России, 500% пошлины для тех, кто покупает российскую нефть и газ, ну, вот это будет, мне кажется, ну, уже серьезное какое-то развитие событий. Если будет Украине поставлено какой-то существенный объем дополнительного оружия, а то сейчас там речь про какие-то 10 ракет Патриот, ну что это такое, это как бы как-то сильно меняет игру, что ли? Вот. Да, Трамп сказал жесткие слова, но я тут вынужден согласиться с Дмитрием Песковым, как бы смешно это ни звучало, что Трамп много жестких слов говорит, у него стиль такой говорит жесткие слова, вот. Но это на самом деле еще мало что значит.
Ну,
а ты как думаешь, Таня?
Ты понимаешь, Дим, я уже, если честно, вот немножко прошла этот период, который у меня длился достаточно долго, когда вот ты рано утром просыпаешься и вот очень нервно тянешься к телефону, вздрагивая в ожидании, что он еще сказал.
Ты имеешь в виду Трампа?
Да, 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 я имею в виду Трампа. То есть, когда ты очень нервно начинаешь свое утро, потому что ты не понимаешь, начал он Третью мировую войну, или он там истребляет пингвинов своими пошлинами, или он говорит, что Владимир классный парень, мы с ним, значит, лучшие друзья, сейчас будем заключать сделки. Я долго очень вздрагивала от всех вот этих вот американских новостей. А сейчас я поняла, что вот это вот тако, да, как его дразнят, что он такой chicken out, что он все время трусит, что он в конце все время куда-то сбегает. Оно не просто так к нему прилипло, потому что бы он ни говорил, чем бы он ни угрожал, в результате получается немножечко как бы пшик. Да? То есть он может куда-то более удачно зарулить, как в истории с Израилем и Ираном, и куда-то менее удачно зарулить, а куда-то совсем не получается зарулить. Но то, что как бы называется искусство сделки, я вот пока ничего не поняла. Какая сделка? Единственная сделка, которую он реально заключил, это то, что ему самолет подарили. Офигенно! Вот это уровень президента США. Получить халявный самолет. Круто!
Ну, торговые соглашения там с кем-то подписал, с Великобританией, например, с Китаем кое о чем договорился.
Хорошо, вот, хвастается, что Конго помирился.
Ну, смотри, давай немножко адвокатом Трампа побуду. Мне кажется, о том, является ли его стратегия успешной или нет, можно будет говорить только тогда, когда будет ясно, сделка получится или она не получилась. Если она в конце концов получится, и Путин вынужден будет принять какие-то условия, которые Путину невыгодны, можно будет сказать, что ну, это все было не зря. Да, были угрозы, которые не реализовывались, но это все часть переговоров была. Он пугал, он стращал, он то, значит, ласков, то жесток, он то кнут показывает, то пряник, вот. И таким образом принуждает к сделке. Пока не принудил, и сам говорит, что оказалось сложнее, чем он думал. Ну, Путин тоже не лыком шит, он хитрый КГБшник, вот. И он думает, что он Трампа обдуривает, а Трамп надеется, что он Путина принуждает. Если, понимаешь, ну, все-таки речь ведь про серьезные вещи. Две ядерные державы. Я думаю, что Трамп, каким бы взбалмошным и там безумным иногда он не был, сколько бы чуши он ни говорил, все-таки понимает, что есть действия, которые сложно провернуть назад. И если ты, например, вводишь там эти супер жесткие санкции против российской нефти и газа, то очень сложно будет потом это как-то отыграть назад. И, например, ну, просто это, скорее всего, уже путь к тому, что сделка не состоится. Ну, не обязательно, но возможно так. Да, там, или если ты дашь Украине какое-то очень жесткое оружие и разрешишь ей атаковать российскую территорию. Вот, он, наверное, не торопится в этом, надеясь, что все-таки у него получится. Ну, может быть, терпение истекает. Посмотрим.
Не знаю, мне-то как раз кажется, что надо быть слепым, глухим, не знаю, или не очень умным, или супер наивным, если думать, что можно о чем-то договориться с Путиным. Потому что вот сейчас все как-то вот пытаются хоть каким-то образом переговариваться, и было две встречи в Стамбуле, и ну как будто бы хоть какие-то контакты, но существуют между Россией и Украиной. Но что делает Российская Федерация? Она просто демонстративно, бесконечно бомбит гражданскую инфраструктуру, обстреливает жилые кварталы. Но о чем можно здесь говорить? Путин явно дает понять Трампу, что он не собирается прекращать войну, что ему плевать на потери среди гражданских, и вообще ему плевать на всех, кроме себя. Поэтому это, я, кстати, вот не очень понимаю, как еще тут можно на что-то надеяться.
Это, кстати, абсолютно непонятное для меня и какие-то абсурдные действия, с моей точки зрения. То есть зачем вот эти усиливающиеся обстрелы продолжаются? Что они дают Путину в части переговоров? Я честно, не понимаю. Мне кажется, что в его случае было бы более разумной стратегией демонстрировать какое-то миролюбие и говорить: нет, это Украина воинственная, это она не хочет мира, а я-то вообще самый пушистый зайчик, давайте договариваться. Вот. Но он как будто бы специально злит Трампа, и мне правда это непонятно, честно. А что касается Трампа, ну слушай, это ты знаешь, что с Путиным договариваться невозможно. А Трамп, во-первых, супернарцисс, который уверен, что он все может, он все сделает, у него за плечами самая мощная страна в мире, с самой мощной армией, с самой мощной экономикой, и он любого сможет заставить делать то, что захочет. Любую страну, любого лидера и так далее. Он думает, что и Путина он тоже сможет заставить. Сейчас у него приходит какое-то разочарование, видимо, и какое-то отрезвление. Ну, видимо, ему нужно было пережить этот опыт, чтобы это понять. Вот, ну, он, видишь, это для нас, мы хорошо знаем Путина, а Трамп, я думаю, несмотря на то, что у него был там опыт президентства, опыт переговоров с Путиным и так далее, ну, все-таки у него, он считает себя центром мира, и Соединенные Штаты центром мира, а Россия это для него, ну, я думаю, там, даже не вторая, это, наверное, там третья где-то по величине история, которой он занимается. Первая, это, наверное, Китай, вторая, это Ближний Восток, а третья — Россия. Вот.
Ну, то есть, еще вот... не забывай, что у него есть внутренние все дела, потому что он пытается там как-то...
Да, да, да. Вот. Ну, я имею в виду внешнеполитических mm-hmm. историй. Вот. То есть, и, ну, как бы, это мы, вот там... Он, Путин, в центре нашего внимания, вся эта история в центре нашего внимания. Как же ты, глупый Трамп, не понимаешь, что с этим Путиным надо только силы разговаривать? А Трамп, правда, может быть, не понимает. У него дошли руки до этой третьей истории. Он в нее как-то разбирается, он в нее погрузился. Он сейчас понимает, что, ну да, не получается. Путин не тот человек, которого можно продавить на сделку, значит, нужно как-то по-другому. Он там не договороспособен. Ну вот, ну что ты хочешь от Трампа? Вот человек вот сейчас получает эти знания на наших глазах. Может быть, этот опыт, эти знания его к чему-то приведут, к каким-то новым действиям и решениям. Посмотрим.
Ой, да, но мне только очень жаль, что эксперимент этот проходит на живых людях, которые, к сожалению, живыми остаются недолго. Вот это меня mm-hmm. очень страшит, меня это пугает, меня это тревожит. И сейчас, мне кажется, я все-таки вернусь в тот режим, когда я в тревоге беру телефон, думая: боже, что они еще там назаявляли и что они еще сделают. Ну, то, с другой стороны, понимаешь, тоже не читать новости, мне кажется, невозможно.
Ну, тем более у нас работа с тобой такая, Таня. Нам-то уж точно невозможно. А вот нашим зрителям, я думаю, иногда можно передохнуть и новости чуть-чуть не читать. Так что я рекомендую иногда это делать. Хотя бы иногда.
Да, я думаю, что вполне возможно. Кстати, если вы подписаны на YouTube-канал Дмитрия Колезева, там и про историю иногда бывает, и про всякое разное, не совсем связанное с новостями. Так что можно посмотреть что-нибудь про то, как было раньше.
Хочу вообще добавлять больше. Вот скоро собираюсь в небольшое путешествие съездить и там какой-нибудь ролик снять. Так что да, заскакивайте, чтобы посмотреть что-нибудь не только новостное и политическое.
Давай, обзор на Дёнер, как я, очень хорошо зашел зрителям. Все любят еду. Что там в самом деле? Какой Трамп? Давай сосиски.
Да, неплохо. В Португалии, где я живу, есть о чем рассказать в этом плане.
Да, жду спецвыпуск про паштель де ната от Дмитрия Колезева. Дим, спасибо тебе огромное за то, что присоединился ко мне в обсуждении тем, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Недоумевали сегодня вместе. Ну и спасибо всем зрителям, которые смотрели, ставили лайки, комментировали. Не забывайте подписываться на канал Breakfast Show, подписываться на канал Дмитрия Колезева. У нас у всех есть патреоны. Подписывайтесь, это правда очень важно, тем более, что увидите, как независимая пресса со всех сторон подвергается всевозможному преследованию. Вот, вы, дорогие друзья, наша единственная и главная надежда. Спасибо огромное всем. Жду вас на своем канале, или буквально через 10 минут мы там будем с Владимиром Миловым обсуждать не новости. Вот. Ну а Диме говорю еще раз спасибо и всем пока.